только к концу декабря начался ряд мелких стычек из-за отдельных прерогатив парламента. Движение измельчало, свелось к ничтожным дрязгам из-за прерогатив обеих властей с тех пор, как буржуазия отменой всеобщего избирательного права на ближайшее время отделалась от классовой борьбы. Одному депутату, Могену, за долги был вынесен судебный приговор. На запрос председателя суда министр юстиции Руэ заявил, что следует без дальнейших церемоний издать приказ об аресте должника, и Моген был заключен в долговую тюрьму. Моген Франсуа, 1785-1854 годы, французский юрист, до 1848 года один из вождей либеральной династической оппозиции, в период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний. Руэ Эжен, 1814-1884 годы, французский государственный деятель, бонапартист, министр юстиции с 1849 по 1852 год с перерывами. Национальное собрание вознегодовало, узнав об этом посягательстве на неприкосновенность депутатов. Оно не только постановило немедленно освободить арестованного, но в тот же вечер с помощью своего пристава силой вывело его из клеши. Но, с другой стороны, чтобы доказать свою веру в святость частной собственности, а также задней мыслью в случае надобности иметь готовое пристанище для ставших докучливыми монтаньяров, собрание объявило арест депутатов за долги дозволенным после предварительно испрошенного у него согласия. Оно забыло декретировать, что и президент может быть заключен в тюрьму за долги. Оно уничтожило последний намек на неприкосновенность своих собственных членов. Как уже было сказано, полицейский комиссар Йон на основании показаний некоего Але донес о замышляемом одной из секций общества 10 декабря убийстве Дюпена и Шангарнье. Ввиду этого квесторы на первом же заседании внесли предложение образовать особую парламентскую полицию, содержащуюся на средства собственного бюджета национального собрания и совершенно независимую от префекта полиции. Министр внутренних дел Барош заявил протест против этого вторжения в его ведомство. Тогда был заключен жалкий компромисс, согласно которому полицейский комиссар парламента, хотя и должен был содержаться за счет бюджета парламента, а также назначаться и смещаться парламентскими квесторами, но лишь после предварительного согласования с министром внутренних дел. Тем временем правительство подвергло Але судебному преследованию, а тут уж было нетрудно объявить его показания мистификацией и устами прокурора выставить в смешном виде Дюпена, Шангарнье, Йона и все национальное собрание. После этого, 29 декабря, министр Барош пишет Дюпену письмо, в котором требует смещения Йона. Бюро национального собрания решает оставить Йона в должности, но национальное собрание, испугавшись своего насильственного образа действий в деле Могена, привыкшее после каждого удара, нанесенного им исполнительной власти, получать от нее два удара сдачи, не санкционирует этого решения. Собрание дает Йону отставку в награду за его служебное усердие и лишает себя парламентской прерогативы, совершенно необходимой, когда приходится иметь дело с человеком, который не обдумывает ночью, что он будет делать днем, а, напротив, днем обдумывает и по ночам приводит свои планы в исполнение. Мы видели, как национальное собрание в продолжении ноября и декабря уклонялось и всячески воздерживалось от борьбы с исполнительной властью, когда для этого имелись серьезные настоятельные причины. Теперь мы видим, как оно вынуждено принимать бой по самым ничтожным поводам. В деле Могена оно, в принципе, разрешило арест депутатов за долги, оставив за собой, однако, возможность применять этот принцип только к ненавистным депутатам. И из-за этой позорной привилегии вступило в препирательство с министром юстиции. Вместо того, чтобы, воспользовавшись сообщением о готовящемся покушении на убийство, потребовать расследования деятельности общества 10 декабря и окончательно разоблачить Бонапарта перед лицом Франции и Европы, выставив его в настоящем свете как главу парижского люмпен-пролетариата, собрание свело конфликт к спору с министром внутренних дел по вопросу о том, кому принадлежит право назначения и смещения полицейского комиссара. Таким образом, мы видим, что партия порядка в продолжении всего этого периода была вынуждена в силу своего двусмысленного положения распылять, превращать в пустую трескотню свою борьбу против исполнительной власти, сводя ее к мелочным дрязгам из-за пределов компетенции, придиркам, сутяжничеству, спорам о размежевании и делая вопросы пустой формалистики содержанием своей деятельности. Она не осмеливается принять бой в тот момент, когда борьба имеет принципиальное значение, когда исполнительная власть действительно скомпрометировала себя, когда дело национального собрания было бы национальным делом. Партия порядка этим ведь подала бы нации сигнал к выступлению. А она ничего так не боится, как привести в движение нацию. Поэтому в таких случаях она отвергает предложение горы и переходит к очередным делам. После того, как партия порядка отказалась от борьбы в крупном масштабе, исполнительная власть спокойно выжидает момента, когда она снова сможет начать ее по мелким незначительным поводам, когда борьба представляет, так сказать, лишь парламентский местный интерес. Тогда прорывается затаенная ярость партии порядка, тогда она сдергивает полог с кулис, срывает маску с президента, объявляет республику в опасности, но тогда и ее пафос кажется нелепым, повод к борьбе лицемерным предлогом или вообще не стоящим борьбы. Парламентская буря оказывается бурей в стакане воды, борьба интригой, конфликт скандалом. В то время как революционные классы со злорадством следят за унижением национального собрания, так как они ровно в такой же мере принимают к сердцу его парламентские прерогативы, в какой собрание общественные свободы, буржуазия вне парламента не понимает, как эта буржуазия внутри парламента может тратить время на столь мелкие дрязги, подвергать опасности спокойствия столь жалким соперничеством с президентом. Она сбита с толку подобной стратегии, при которой заключается мир, когда все ждут войны, и начинается атака в тот момент, когда все думают, что заключен мир. Двадцатого декабря Паскаль Дюпра сделал запрос министру внутренних дел по поводу лотереи золотых слитков. Дюпра, Паскаль, 1815-1885 годы. Французский журналист, буржуазный республиканец. В период Второй Республики депутат учредительного и законодательного собраний выступал против Луи Бонапарта. Эта лотерея была Элизиума дочь. Маркс использует здесь для игры слов строку из стихотворения Шиллера «К радости», в котором поэт воспевает радость дочь Элизиума или Елисейских полей, у древних авторов синоним рая. Елисейские поля – также название проспекта в Париже, на котором находилась резиденция Луи Бонапарта. Бонапарт со своими приспешниками подарил ее миру, а префект полиции Карлье взял ее под свое официальное покровительство, несмотря на то, что французские законы запрещают какие-либо лотереи, за исключением лотереи с благотворительной целью. Было выпущено 7 миллионов билетов, по одному франку каждый, выручка же предназначалась якобы на отправку парижских бродяг в Калифорнию. Отчасти имелось в виду вытеснить социалистические мечты парижского пролетариата золотыми мечтами, доктринерское право на труд соблазнительной перспективой большого выигрыша. Разумеется, парижские рабочие не узнали в блестящих калифорнийских золотых слитках неказистых франков, выуженных из их кармана. Вообще же эта лотерея была простым мошенничеством. Бродягами, желавшими открыть золотоносные рудники в Калифорнии, не покидая Парижа, были сам Бонапарт и его задолжавшая свита. Вотированные национальным собранием 3 миллиона были растрачены, так или иначе нужно было снова наполнить опустевшую кассу. Тщетно Бонапарт открыл было для устройства так называемых «cité ouvrière» рабочих поселков национальную подписку и выступил сам в роли первого подписчика на крупную сумму. Жестокосердные буржуа недоверчиво выжидали уплаты им суммы, на которую он подписался, и так как такой уплаты, разумеется, не последовало, то спекуляция на социалистических воздушных замках лопнула, как мыльный пузырь. Золотые слитки имели больше успеха. Бонапарт и его сообщники недовольствовались тем, что положили себе в карман часть выручки, остававшейся после вычета из 7 миллионов франков стоимости подлежащих розыгрышу слитков. Они фабриковали фальшивые лотерейные билеты, выпуская на один и тот же номер 10, 15 и даже 20 билетов. Финансовая операция в духе общества 10 декабря. Тут национальное собрание имело перед собой не фиктивного президента республики, а подлинного Бонапарта во плоти. Тут оно могло поймать его на месте преступления. Преступление не против Конституции, а против код пенал, Уголовного кодекса. Если собрание ответило на запрос Дюпра переходом к очередным делам, то оно это сделало не только потому, что предложение Жерардена объявить себя удовлетворенным напоминало партии порядка о господствовавшей в ее собственной среде систематической коррупции. Буржуа, а особенно буржуа, возведенный в сан государственного мужа, дополняет свою низость в практических делах теоретической высокопарностью. В качестве государственного мужа он, как и противостоящая ему государственная власть, становится высшим существом, с которым можно бороться лишь возвышенным, торжественным образом. Бонапарт, который как сын богемы, как царственный люмпен-пролетарий имел перед буржуазными плутами то преимущество, что мог вести борьбу низкими средствами, увидел теперь, после того, как собрание собственными руками помогло ему благополучно миновать скользкую почву военных банкетов, смотров общества 10 декабря и, наконец, код пенал, что настала минута, когда он может перейти от мнимой обороны к наступлению. Его мало беспокоили происходившие тем временем маленькие поражения министра юстиции, военного министра, морского министра, министра финансов, поражения, в которых национальное собрание выражало свое ворчливое неудовольствие. Он не только помешал министрам выйти в отставку и тем самым признать подчиненность исполнительной власти парламенту, он теперь мог закончить то, что начал во время каникул национального собрания – отделение военной власти от парламента. Он сместил Шангарнье. Одна елисейская газета опубликовала изданный в мае, будто бы по первой армейской дивизии, приказ. Приказ, исходивший, следовательно, от Шангарнье, в котором офицерам рекомендовалось в случае мятежа не щадить предателей в собственных рядах, немедленно их расстреливать и не посылать войск по требованию национального собрания. 3 января 1851 года кабинету министров был сделан запрос по поводу этого приказа. Кабинет министров требует для разбора дела сначала 3 месяца, затем 1 неделю, наконец, только 24 часа. Собрание настаивает на немедленных объяснениях. Шангарнье поднимается и заявляет, что такого приказа никогда не было. Он добавляет, что всегда готов исполнить требования национального собрания, и что в случае конфликта оно может рассчитывать на него. Собрание встречает это заявление неистовыми аплодисментами и декретирует вотум доверия Шангарнье. Отдавая себя под частное покровительство генерала, собрание отрекается от власти, декретирует свое собственное бессилие и всемогущество армии. Но генерал ошибается, предоставляя в распоряжении парламента против Бонапарта силу, которую он получил от того же Бонапарта лишь в ленное пользование, и ожидая, в свою очередь, защиты со стороны этого парламента, со стороны своего же нуждающегося в защите подопечного. Однако Шангарнье верит в таинственную силу, которой буржуазия его наделила 29 января 1849 года. Он считает себя третьей властью наряду с 2 другими государственными властями. Он разделяет участь остальных героев, или лучше сказать, святых этой эпохи, величие которых состоит лишь в пристрастно высоком мнении, распространяемом о них их партией, и которые оказываются заурядными фигурами, лишь только обстоятельства требуют от них чудес. Вообще неверие смертельный враг этих мнимых героев и подлинных святых. Отсюда их благородно-моральное негодование против остряков и насмешников, которым недостает энтузиазма. В тот же вечер министров приглашают в Елисейский дворец. Бонапарт настаивает на смещении Шангарнье. 5 министров отказываются дать свою подпись. Монитор объявляет о министерском кризисе, а пресса партии порядка угрожает образованием парламентской армии под командованием Шангарнье. Партия порядка имела на это право по Конституции. Ей стоило только выбрать Шангарнье председателем национального собрания и вызвать для своей безопасности какое угодно количество войск. Она могла это сделать тем спокойнее, что Шангарнье действительно еще находился во главе армии Парижской национальной гвардии, и только того и ждал, чтобы вместе с армией быть призванным на помощь. Бонапартистская пресса еще не решалась даже оспаривать право национального собрания на непосредственный вызов войск. Подобное юридическое сомнение при данных обстоятельствах не сулило никакого успеха. Повиновение армии приказаниям национального собрания было весьма вероятно, если принять во внимание, что Бонапарту понадобилась целая неделя для того, чтобы в Париже разыскать 2 генералов, Браге-де-Лье и Сен-Жана-д'Анжели, изъявивших готовность скрепить своей подписью приказ об увольнении Шангарнье. Реньо де Сен-Жан-д'Анжели, Огюст Мишель Этьен, граф 1794-1870 годы, французский генерал, бонапартист, военный министр в январе 1851 года. Но нашла ли бы партия порядка в своих собственных рядах и в парламенте необходимое для такого решения число голосов? Это более чем сомнительно, если принять во внимание, что неделю спустя от нее отделились 286 депутатов, и что гора отвергла подобное же предложение даже в декабре 1851 года, в последнюю решительную минуту. Однако бурграфам в тот момент, может быть, удалось бы еще поднять массу своей партии на героический подвиг, состоявший в том, чтобы спрятаться за лесом штыков и воспользоваться услугами армии, дезертировавшей в ее лагерь. Но вместо этого господа бурграфы вечером 6 января отправились в Елисейский дворец, надеясь дипломатическими приемами и доводами отговорить Бонапарта от решения сместить Шангарнье. Кого уговаривают, того признают господином положения. Бонапарт, ободренный этой попыткой бурграфов, назначает 12 января новое министерство, в котором остаются руководители старого министерства Фульт и Барош. Сен-Жан д'Анжели становится военным министром. Монитер публикует декрет о смещении Шангарнье, должности которого разделяются между Бараге-де-Лье, получающим первую армейскую дивизию, и Перро, получающим национальную гвардию. Перро, Бенджамен Пьер, 1791-1865 годы, французский генерал. В 1848 году участвовал в подавлении июньского восстания. В 1849 году командовал национальной гвардией в Париже. Оплот общества получает отставку. Если от этого ни один камень не падает с крыши, то зато поднимаются курсы на бирже. Отталкивая от себя армию, которая в лице Шангарнье отдается в ее распоряжение, и уступая ее таким образом безвозвратно президенту, партия порядка тем самым доказала, что буржуазия потеряла способность к господству. Парламентского министерства уже не существовало. Теперь же, когда партия порядка потеряла власть над армией и национальной гвардией, какие еще средства принуждения оставались у нее, чтобы одновременно отстоять узурпаторскую власть парламента над народом и конституционную власть парламента от посягательств президента? Никаких. Ей оставалось только взывать к бессильным принципам, которые она сама всегда рассматривала лишь как общие правила, предписываемые третьим лицам, чтобы тем непринужденнее действовать самой. Отставкой Шангарнье, переходом военной власти в руки Бонапарта, заканчивается первый отрезок рассматриваемого нами периода, периода борьбы между партией порядка и исполнительной властью. Теперь война между обеими властями официально объявлена и ведется открыто, но только после того, как партия порядка потеряла и оружие, и солдат. Без министерства, без армии, без народа, без общественного мнения, перестав быть со времени изданного им избирательного закона 31 мая представителем суверенной нации, без глаз, без ушей, без зубов, без всего, национальное собрание мало-помалу превратилось в старо-французский парламент, предоставляющий правительству действовать, а сам довольствующийся ворчливыми демонстрациями постфестум, после праздника, то есть после того, как событие произошло задним числом. Старо-французский парламент. Парламенты. Высшие судебные учреждения во Франции до буржуазной революции конца XVIII века. Парламенты производили регистрацию королевских указов и обладали так называемым правом ремонстрации, то есть правом протеста против указов, не соответствующих обычаям и законодательству страны.